Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Христос воскресе! Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявления в нашем эфире чтения и объяснения Евангелия четверга, 4-й седмицы по Пасхе, протоиереем Александром Шаргуновым. Далее вы услышите беседу на 4-ю главу Евангелия от Иоанна. Завершит этот час нашего вещания чтение жития блаженной Таисии. Ее память празднуется 10 мая по-старому, 23-го по-новому стилю.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаю вас на православную выставку-ярмарку 40-40 в рамках фестиваля «Артес» с 28 мая по 3 июня в Сокольниках в павильоне номер 2. На выставке можно заказать требы, купить свечи, иконы, книги, приобрести продукцию традиционных народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства предложат свои продукты – целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке с 28 мая по 3 июня с 11 до 19 часов в Сокольниках в павильоне номер 2. От метро Сокольники до павильона курсирует бесплатное маршрутное такси. Внимание у слушателей радио «Радонеж» в Ростове-на-Дону. С 22 по 27 мая в Ростове-на-Дону пройдет выставка-ярмарка «Дон православный». На выставку будут привезены святыни из монастырей России, Палестины, Греции, Сербии. Гостей выставки ждет насыщенная просветительская и культурная программа, включающая общение со священниками, просмотры художественных и документальных православных фильмов. В этом году интерактивный проект будет посвящен истории Кафедрального собора во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Посетители выставки смогут приобрести ювелирные изделия, православную литературу, церковные товары. Выставка «Дон православный» продлится с 22 по 27 мая в Донэкспоцентр по адресу проспект Михаила Нагибина, 30. За подробной информацией обращайтесь по телефону 8 863 268 77 68. Повторяем, 8 863 268 268-77-68.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 29-е зачало, глава 8, стихи с 12 по 20. Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истинно». Иисус сказал им в ответ: «Если я сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду. А вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. И в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему: «Где твой Отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего». Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Христос называет себя светом мира. Он свет во откровении языков, и потому свет мира. Видимый свет мира — солнце. Одно солнце освещает весь мир, и точно так же освещает его один Христос, и нет нужды в другом свете. В какой мрак погрузился бы мир, если бы не было в нем солнца? И в какой мрак, если бы не было в нем Христа, которым свет пришел в мир. Господь говорит: «Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Призвание человека — следовать за Христом. Христос — истинный свет, просвещающий и освещающий всякого человека, грядущего в мир. Недостаточно смотреть на этот свет, но мы должны следовать за ним, ходить в этом свете. Ибо это свет стопам нашим, не только глазам нашим. Блаженны идущие вслед Христу, они никогда не будут ходить во тьме. Они будут иметь свет жизни, духовной жизни здесь на земле и вечной жизни в будущем веке. Их путь вслед Христу до небес. Тогда фарисеи сказали ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое неистинно». Как будто они не знают, что Моисей и пророки были собственными свидетелями, когда были посланцами Божьими. «Если я и сам о себе свидетельствую, — говорит Христос, — свидетельство мое истинно. Он свет мира, а свойство света — быть видимым всеми, имеющим очи. Свет самоочевиден». Господь осознает свою божественную власть. В его словах нет ничего неопределенного. «Я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду, — говорит он. Он знает, что он пришел от Отца и идет к Отцу, пришел от славы и идет к славе. В то время как судьи его исполнены невежества, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Он сказал им, что он пришел с небес и возвращается на небеса, но это звучит для них безумием. Они взяли на себя право судить то, что не разумеют. Вы судите по плоти, я не сужу никого, — говорит им Христос. Их суд по земным меркам, а Господь не участвует в их чисто земных заботах, политических интригах, и в этом смысле Он не судит никого. А если и сужу, — добавляет Он, — то суд мой истинен. Если Он будет судить, они будут осуждены. Его суд делает непререкаемым присутствие с Ним Его Отца. Я не один, но Я и Отец, пославший Меня. Он не делает ничего отдельно от Отца, но все совершает во имя Свое и во имя Отца. И Господь смиренно напоминает им иудейский закон о том, что свидетельство Дух человек истина. Он применяет этот закон к себе. Я сам свидетельствую, и свидетельствует о мне Отец. Если свидетельство двух лиц, людей, которые могут обмануть и могут быть обмануты, вы принимаете, насколько больше свидетельство Сына Божия относительно себя, соединяемое со свидетельством Отца о Нем. И мы видим далее, как свои ненависти ко Христу они распускают свои языки, но пока не могут наложить на Него руки. Они сказали Ему: «Где Твой Отец?» Они могли бы легко понять, что когда Он говорил им об Отце, Он говорил им о самом Боге. Однако делают вид, что речь идет о каком-то человеке. Пусть он придет и засвидетельствует о нем. Поистине они судят по плоти, и этот суд, оказывается, может быть предельно гнусным. «Вы не знаете ни меня, ни отца моего», — говорит им Христос. Бессмысленно говорить с такими людьми о вещах божественных. Их взор помрачен, они не видят света славы, сияющего на лице Христа. И Господь показывает истинную причину их незнания Бога. «Если бы вы знали Меня, — говорит Он им, — то знали бы и Отца Моего». Причина, по которой люди не знают Бога, — незнание ими Христа. Чем лучше мы знаем Христа, тем лучше узнаем и Отца. Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме. Первосвященники могли бы с помощью стражи схватить Его, или предать ярости толпы, или, по крайней мере, заставить замолчать его. Но даже в храме, там, где он стоял рядом с ними, никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Они были удержаны невидимой силой. Бог может ставить предел человеческой злобе, подобно тому, как он морю положил предел. Его час еще не пришел. Слово Божие напоминает нам, насколько время нашего исхода из этого мира зависит от таинственного совета Божия. Это время придет, оно приходит. Оно еще не пришло, но оно рядом. Наше время в Божьих руках, и это лучше, чем если бы оно было в наших. Любовь Христа распятого и воскресшего определяет его.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих, монахини Зосимы, протоиерея Аркадия, Милицы, Иоанна, Маргариты, Михаила, Валентины, отрока Алексея, Елены, Иларии, Дмитрия, Марии, Анны, Валерии, Валерия, Татьмары, Алексея, Николая, Татьяны, Алексея, Анастасии, Георгия, Андрея, Лидии, Николая, Андрея, Иоанна, Петра, Вадима, Ефима, Дарьи, Антония, Матроны, Виталия, Марии, Николая, Евы, Валентины, Николая, Ирины, Зинаиды, Анатолия, Николая, Александры, Клавдии, Анны, Матроны, Дмитрия, Людмилы, Михаила, Алексея, Георгия, Нины, Бориса, Маргариты, Анастасии, Константина, Олега, Вячеслава, Лидии, Параскевы, Александра, Маргариты, Николая, Евгения, Лидии, Николая, Александры, Василия, Евпроксии, Ангелины, Бориса, Сергия, Геннадия. Вечная память. Thank you.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
В эфире радио «Радонеж» беседы на Евангелие от Иоанна. У микрофона священник Антоний Лакирев. Материал предоставлен библейским порталом exeget.ru.
Здравствуйте. Мы поговорим сейчас о 4 главе Евангелия от Иоанна. В основном 4 глава содержит рассказ о встрече Иисуса с некой женщиной-самарянкой, ну и о событиях, которые вокруг этой встречи происходят. Дело где-то в районе города, называемого Сихарь, в окрестностях этого города, у колодца, который известен очень в иудейской традиции, как колодец Иаковлев, близ участка земли, данного Иаком сыну своему Иосифу, такое вот несколько символическое место, где есть вот колодец. Это, с одной стороны, очень понятная вещь, с другой стороны, нужно учесть некоторые важные моменты. Во-первых, все-таки, по крайней мере, в те времена это довольно засушливая страна, и каждый колодец на счету. Не так, чтобы их можно было, знаете, как в нашем климате, выкопать абсолютно где угодно. Это, во-первых. Во-вторых, в этом климате принято было ходить за водой либо рано-рано утром, когда еще не наступила жара, либо поздно вечером. Но вот около полудня, значит, в самое жаркое время года, Иисус, как пишет евангелист Иоанн, утрудившись от пути, сел у колодца, и приходит женщина из Самарии. Между прочим, отвлекаясь, может быть, от основного содержания, надо заметить, что, по крайней мере, в ранней христианской традиции было принято обращать внимание на вот такие выражения, как «Иисус, утрудившись от пути, сел у колодца», потому что в дискуссиях о тайне природы Господа Иисуса Христа подобного рода, ну, скажем, да, понятные и простые человеческие вещи, они оказывались для ранних христиан важными. Сейчас же для нас может быть гораздо важнее вот что. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Приходит в то время, когда она наверняка не встретит у этого колодца никого другого, никого, кто там по каким-то причинам выразит ей какую-нибудь неприязнь. Ну, потом-то мы быстро поймем, читая эту главу, в чем там дело. Здесь же, в самом начале, мы видим, что эта женщина приходит к Иисусу, и неожиданно для нее самой Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Это, вообще говоря, совершенно невозможно, потому что по Иисусу было видно, что он иудей, а иудеи относятся к самарянам как к людям второго или даже третьего сорта, какому-то неполноценному народу. Хотя, конечно, в сущности, они составляют потом, они являются потомками одного и того же народа, но если иудеи – это в основном потомки тех, кого угнали в плен в Вавилонине и кто потом вернулся, то самаряне – это главным образом потомки 10 колен Израилевых, которые жили на севере, в Северном царстве, которое разрушили ассирийцы в 722 году до Рождества Христова. и которые потом перемешивались, ассимилировали разных язычников, сами каким-то образом принимали те или иные языческие обычаи и практики. В общем, иудеи считают, что они недочеловеки, неполноценные, всячески плохие, ненадежные, верят они неправильные, обычаи у них нечистые и прочее, прочее. И это настолько привычная, естественная для всех вещь, что уже никто не замечает этого. И когда самарянка сталкивается с другим отношением со стороны Иисуса, ее это поражает, он говорит: как это может быть? Ты иудей, иудеи с самарянами не сообщаются, а ты просишь пить у меня, в общем, ведь очень простая человеческая вещь, да, как может человек из одного народа относиться к другому народу не со снобизмом, превозношением и тому подобными греховными какими-то поворотами эмоций, да, а просто по-человечески. Прежде чем читать весь дальнейший рассказ о том, что происходит, сегодня это очень важно для нас увидеть, потому что вот в ситуации подобной, в ситуации реального или виртуального контакта с другими людьми, не похожими на нас, мы оказываемся постоянно. Вот наш Господь в подобной ситуации поступает вот так, обращается к этой самарянке как к человеку, который и сам оказывается свободен, и ожидает от нее увидеть такую же свободу от слишком человеческих предрассудков, слишком человеческих. И вот Христос говорит ей удивительные слова: «Если бы ты знала дар Божий, кто говорит тебе, дай мне пить?» Может быть, видите, это некоторое слово, обращенное к сердцу самарянки, а может быть, как некоторые толкователи думают, здесь вдруг нам становится слышно то, что думает в этот момент Иисус. Маловероятно, чтобы самарянка могла понять про воду живую, и мы видим буквально в следующем абзаце, что действительно понимает она плохо. Но для Евангелия от Иоанна это тоже очень важная вещь. Вероятно, для него, для автора Евангелия, важно очень было в самых разных местах сравнение Иисуса с глотком живой воды в пустыне, с тем, что действительно может тебя вернуть буквально к жизни, когда человек долго мучается от жажды, и в жарком климате это действительно очень тяжело и по-настоящему опасно. И вот евангелист Иоанн рассказывает нам о том, что Иисус говорит о себе как о такой воде живой, о встрече с собой, которая может вернуть, возродить человека к жизни. Да, и, конечно, самарянка не очень понимает, о чем он говорит, потому что она как-то иначе видит в себе, что именно может быть по-настоящему для жизни важным. И вот она его спрашивает: ты что, больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец? И снова Господь Иисус говорит о том, что я даю воду, которая может стать в тебе самой источником воды, текущей в жизнь вечную. И тоже, в общем, это очень важная иллюстрация, если картинка, если хотите, да, которую полезно увидеть глазами. Вот встреча с Иисусом, то слово, которое он тебе дает, то, что он открывает тебе, становится для тебя не только глотком живой воды, очень приятным и помогающим не издыхать от жажды вот в данный момент, но источником того, что Иисус называет «вода, текущая в жизнь вечную». Здесь, вероятно, есть некоторые, знаете, скрытые цитаты от того источника, который Моисей обнаружил в пустыне, ударив жезлом в скалу, до того источника, который в видении Иезекииля вытекает из-под будущего храма в Царстве Небесном. Наверное, насколько это было понятно, известно вообще самарянке, строго говоря, большой вопрос, но сам по себе образ, тем не менее, вполне понятен. Иисус говорит о том, что то, что я тебе даю, может действительно родить в тебе жизнь. Мы часто очень думаем, что мы сейчас что-то такое можем сделать с собой, и родится в нас источник жизни вечной. Вот единственное, что по-настоящему для этого важно, это встреча с Иисусом. Женщина у колодца снова не понимает его и говорит: «О, давай замечательно, чтобы мне уже не ходить за водой в эту страшную жару, дай мне этой воды, чтобы мне не приходить сюда черпать». И тогда дальше довольно характерная вещь такая происходит. В нескольких местах Евангелия мы видим такие диалоги между Иисусом и людьми, когда он задает какие-то вопросы, говорит какие-то вещи, дающие самому человеку возможность посмотреть на себя, на свою жизнь со стороны и что-то про нее понять. А вдруг совершенно неожиданно Иисус говорит: «Пойти приведи мужа». Да, и приходи сюда. При чем здесь муж? Почему муж? И так ли он в самом деле в данной ситуации нужен? Скорее нет, чем да. Но мы видим, что самарянка в этой ситуации теряет способность врать. Ну, потому что про свою жизнь мы часто другим рассказываем несколько такую приукрашенную картинку, социально приемлемую. Но с Иисусом это не получается. И самарянка, шокированная, наверное, или, по крайней мере, удивленная сильно тем, что говорит Иисус, говорит ему: «Да нет у меня никакого мужа». И действительно, у тебя было 5 мужей, и тот, с которым сейчас живешь, не муж тебе. Это правда. И тогда женщина отвечает: «Вижу, что ты пророк». Понимаете? Потому что встреча с Иисусом, это, с одной стороны, звучит очень возвышенно, а с другой стороны, совершенно невозможно не в правде. Друг другу мы можем сколько угодно про свою жизнь морочить голову, но никакого смысла обманывать Иисуса нет. Это важная очень вещь. На самом деле, в покаянии важно помнить, что все равно он знает правду. И пока ты сам на эту правду не решишься, пока ты сам не согласишься предстать перед Богом не в облике воплощенной праведности, ну, а с теми немощами и грехами, какие есть, да, вот таким, каким ты есть в данный момент, прямо сейчас, ничего не получится. Поэтому, видимо, для самарянки было необходимо увидеть вот эту прозрачность жизни перед лицом Иисуса. И когда она соглашается на правду, вот тогда она говорит: «Да, вижу, что ты пророк». И наступает следующий поворот в этом разговоре, потому что почти сразу, может быть, и вовсе сразу, самарянку уже перестают интересовать подробности ее, видимо, в самом деле довольно несчастной семейной жизни. И она говорит вообще о другом, отодвигая в сторону этих 5 бывших мужей и того, который сейчас не муж ей. Говорит: «Так, вот я вижу, что ты пророк, и тогда у меня к тебе есть важный вопрос. Где должно поклоняться?» Потому что между самарянами и иудеями идут бесконечные споры. Иудеи говорят, что поклоняться надо в Иерусалиме, только в Иерусалимском храме и никак иначе. Ну, что, вообще говоря, не слишком древнее установление, появившееся после плена, во-первых. Во-вторых, сами иудеи довольно успешно его нарушают, поскольку существует аналог Иерусалимского храма в Египте, где живет 1 000 000 иудеев, которым просто, ну, невозможно ходить в Иерусалим, поклоняться и так далее. А самаряне как-то еще по-другому. Вот они поклоняются там на горе Горизим, неподалеку от того места, где происходит эта беседа Иисуса с самарянкой. Стало быть, видите, самарянка оказывается человеком, который, если у него появилась возможность спросить у пророка, она спрашивает вот о такой фундаментальной вещи. А как правильно, как надо почитать Бога? Что это такое? И тоже поразительно, что Иисус, вообще говоря, вступает в этот диалог. Знаете, там, фарисеи в подобных ситуациях говорят человеку: «Во грехах ты весь родился, и не лезть не в свое дело. Нет, Иисус обсуждает эту тему с самарянкой, обсуждает и говорит ей о том, что вот наступает другое время, когда будет совершаться другое поклонение Отцу, ни на горе Сей, ни в Иерусалиме, как-то иначе. При этом, с одной стороны, это очень легко, потому что если не на сей горе и не в Иерусалиме, а как-то по-другому, значит, это возможно для тебя сейчас. А с другой стороны, видите, наша психика устроена так, что мы очень зависим от ритуалов, и они держат нас в очень строгих рамках и воспринимаются поэтому нами как некоторые подпорки. И для самарянки тоже это поклонение на горе Горизим структурирует жизнь. Что-то становится четко понятным. Вот есть некий ритуал, который мы совершаем, и это дает нам возможность думать о том, что мы поклоняемся Богу. Для нее поэтому важно, какой ритуал правильный. А Иисус говорит, что вообще дело не в нем, не в этом ритуале. Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. И что это означает? И вот скоро 2000 лет с того момента, как эти слова им произнесены, и уверенности в том, что мы хорошо поняли, ну, в общем, нет. И всякий раз действительно в духе ли это происходит? Действительно ли нашим поклонением, нашим диалогом с Богом движет тот дух, то движение жизни или дыхание жизни, как на языке оригинала называется это в Ветхом Завете? Так ли это в самом деле? Понимаете, здесь единственной опорой уже становятся не какие-то ясные и четкие ритуалы, которые, к тому же, у христиан эволюционируют с огромной скоростью, да, но доверие Духу Божьему, доверие тому, что Бог действительно открывает нам себя по правде, когда мы приходим к Нему в правде о собственной немощи, и Он открывает нам правду о Своем величии. Понимаете, Иисус говорит этой самарянке: Бог есть Дух, и поэтому Он независим от каких-то других вещей. Если мы пытаемся Ему поклоняться каким-то образом, войти в диалог с Ним, значит, и самим тоже нам нужно уметь слышать голос Божий, чтобы сердце наше двигалось этим дыханием жизни или Духом Божьим, который исходит от Него. Продолжается этот диалог, и тогда самарянка говорит: ну, хорошо, я не понимаю про Духа и истину, но я знаю, что придет Мессия, который научит нас всему. И у самарян, и тем более у иудеев в это время, было представление очень важное и не очень нам понятное о том, что когда придет Мессия, он восстановит правильное почитание Бога, он научит нас, как на самом деле надо поклоняться. Многие иудеи думали об этом как о наведении, так сказать, элементарного нравственного порядка в храме. Вот знаю, что придет Мессия, тогда он нас научит. Может быть, тогда я пойму, что ты говоришь, говорит Иисусу самарянка. И тогда редчайшее в Евангелии, абсолютно почти уникальное, редчайшее событие, он говорит ей: это я, который говорю с тобою. Как правило, Иисус ожидает, что люди сами как-то переживут, почувствуют в нем Сына Божьего, почувствуют в нем человека, пришедшего от Бога. Поэтому он не говорит им таких вещей. Самарянка одна из, почти единственная, кому вот он говорит: это я, который говорю с тобою. В этот момент приходят его ученики и говорят: ну что ты с ней разговариваешь, потому что им как раз совершенно непонятно, о чем их учитель, правоверный иудей, может разговаривать с этой самой самарянкой. И женщина там кувшин бросила и убежала. Да, так, по-видимому, на нее посмотрели ласково эти самые ученики, спрашивая Иисуса: о чем ты с ней говоришь. Она приходит в город, рассказывает своим соплеменникам, говорит: пойдите, посмотрите на этого человека, не он ли Христос. чуть перескакивая, нужно сказать, что жители этого города приходят к Иисусу, приходят, они разговаривают с ним, слушают его. О чем, собственно, разговор, не так понятно, но они просят его побыть в их городе. Иисус проводит там еще 2 дня, и в конце Иоанн-евангелист свидетельствует о том, что они уже не по рассказам, а по результату непосредственного общения с Иисусом понимают и исповедуют, что он действительно Спаситель мира Христос. Вообще говоря, важно, что это возможно. Что это возможно, слушая Иисуса, разговаривая с ним. Мы часто очень придумываем себе такую, в общем, довольно банальную отговорку, что я бы с удовольствием чтил Бога и поклонялся Ему в духе истине, но ничего нельзя понять. Ну вот самарянам хватило 2 дней Иисуса послушать, чтобы понять, чтобы пережить в Нем присутствие Бога, чтобы увидеть в Его глазах свет Царства Небесного. Для евангелиста Иоанна это одна из самых важных тем. Он очень еще много раз будет к ней возвращаться. А ученики, принеся Иисусу пищу, дают Ему ее, говорят: «Вот, Рави, ешь». Когда Он отказывается и говорит: «У меня есть пища, которую вы не знаете», ученики, естественно, думают, что, ну, кто-то еще, наверное, приходил, что-то ему принесли. И Господь говорит здесь 2 важные для нас вещи. Во-первых, потрясающие совершенно слова: «Моя пища – творить волю пославшего меня и совершить дело его». Что может стать пищей жизни? Что может стать для нас, для человека, источником вообще силы жить, действовать, что-то созидательное в этой жизни, на этой земле приносить? Вот Господь Иисус предлагает такую, если хотите, картину мира. «Моя пища есть творить волю пославшего меня», как Он говорит в «Искушении в пустыне», «не хлебом единым будет жив человек». Вот таким хлебом, пищей, источником жизни действительно может быть для нас исполнение воли Божьей. Если хотите, это важное антропологическое откровение. И второе, он говорит о людях, к которым предстоит идти апостолам. Он говорит: «Посмотрите, поднимите глаза, и вы увидите побелевшие нивы, поспевшие к жатве», как действительно люди оказываются готовы к такой встрече с Богом во Христе Иисусе, готовы, и ответственность учеников в том, чтобы это произошло и реализовалось. Иисус говорит о том, что Он посылает Своих учеников жать плоды жатвы. Иисус не ставит перед ними задачу самоусовершенствования, хотя, наверное, многим из них это не помешает. Они такие же люди и тоже совершают иногда ошибки. Или какие-то еще другие задачи, построения, там, я не знаю, всеобщего благоденствия или чего-нибудь другого. Не в этом ответственность общины учеников Иисуса, а в том, чтобы жать побелевшие нивы, людям, готовым поверить Богу, свидетельствовать о любви Божьей, которая в Иисусе Христе открыта. И еще в этой главе небольшой, в самом конце, фрагмент о событии, которое происходит в Кане Галилейской, когда к Иисусу приходит некий царедворец, говорит, что у него больной сын, просит исцелить, и Иисус говорит: «Может быть, если хотите, по результатам того, как к нему относятся иудеи, ну, по крайней мере, многие окружающие его в Галилее, вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». И замечательная совершенно вещь происходит дальше. Царедворец, ну, у нас очень конспективный рассказ в Евангелии, царедворец, видимо, понимает, о чем идет речь, потому что много людей хотят посмотреть, как Иисус совершает чудо. Это же действительно всегда интересно и воспринимается как ловкий фокус. Но он говорит: нет, не об этом разговор, и говорит Иисусу, что все, наверное, так, и про уверуете, я понимаю, и про знамения и чудеса, но сын умирает, поэтому пока не умер, приди и вот сделай то, что ты можешь. Этот царедворец из плоскости, если хотите, богословско-аскетической, да, разговор о наших отношениях с Богом, переводит разговор в плоскость человеческую. Он обращается к сердцу Иисуса, к его способности пожалеть, к его способности отличать добро от зла и ценить жизнь. Вот он говорит: «Пока не умер сын мой, приди». И это оказывается, если хотите, стартовой площадкой, на которой строится чудо. Человеческая просьба в пространстве человеческой жизни, да, и в некотором очень человеческом тоже, доверие к Иисусу становится для Христа возможностью совершить это чудо. Он говорит: «Сын твой здоров». И действительно, в этот час, как потом царедворцу объяснили его слуги, он выздоровел и уверовал, уверовал сам и весь дом его. Казалось бы, он попытался обратиться к человеку в Иисусе, обратился, услышал ответ, и в то же время, как выражается в пасхальном послании Иоанн Златоуст, принял видимое и был объят невидимым. Принял тело и был побежден духом. Вот обратился к Иисусу, как к Иисусу из Назарета, а не как к тому, кто занимает какую-то высокую должность в небесной иерархии. И именно таким образом стал участником чуда и научился доверять Богу.
Вы слушали беседы на Евангелие от Иоанна. У микрофона был священник Антоний Лакирев. Аудиозапись предоставлена библейским порталом exeget.ru.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие блаженной Таисии. День памяти 10-го по старому, 23 мая по новому стилю. В Египте проживала одна траковица-христианка по имени Таисия. Когда умерли родители ее, и она осталась сиротой, то, желая сохранить себя в девической чистоте, Таисия раздала все свое имение нищим, дом же свой сделала староприимницей для иноков скитских. Так подвязалась она долгое время, принимая к себе в дом подвижников и доставляя им отдых от путешествия. Спустя довольно продолжительное время Таисия совершенно истратила все имение свое, так что впала в великую нищету. По коварству дьявола с ней сблизились некоторые грехолюбцы, которые совратили ее ко греху и отвлекли ее от пути спасительного. С этого времени Таисия начала проводить греховную жизнь, предаваясь блуду и разврату. Когда подвижники скитские узнали о такой перемене жизни Таисии, то весьма опечалились. Посоветовавшись между собой, они пошли к Авве Иоанну Колову и сказали ему: «Мы слышали о сестре той, что проводит греховную жизнь. Но так как она оказывала нам большую любовь, давая нам приют в доме своем, то и мы покажем ей нашу духовную любовь и позаботимся о спасении души ее. Потрудись же и ты, честный отче, пойди к ней и увещай ее к покаянию. Ты сумеешь это сделать, так как ты наделен мудростью от Бога. Мы же будем поститься и принесем Богу усердные моления, дабы помог тебе Господь». Авва Иоанн Колов, исполняя просьбу честных отцов, пошел в город к женщине той, молясь дорогой про себя Богу, помощнику своему, которому благоугодно, чтобы все спаслись. Подойдя к дому Таисии, старец постучал в дверь и затем сказал женщине, охраняющей вход в дом: «Скажите госпоже своей, что я пришел побеседовать с ней». Привратница же с гневом отвечала ему: «Вы, иноки, растратили все имущество ее». Но старец сказал ей: «Скажи ей обо мне, что я принес ей нечто весьма ценное». Привратница пошла и возвестила госпоже своей, как сказал старец. Женщина же та ответила: «Иноки те, ходя близ Черного моря, находят иногда бисер, приведи того старца ко мне». Войдя в дом, старец сел близ Таисии, затем, посмотрев на лицо ее и глубоко вздохнув, наклонил голову свою и начал плакать. Тогда Таисия спросила старца: «Честный отец, о чем ты плачешь?» Старец же отвечал ей: «Я вижу, как сатана играет на лице твоем. Как же мне не плакать? Почему ты не хотела иметь своим женихом Господа нашего Иисуса Христа, жениха пречестного и бессмертного? Для чего ты презрела чертог его и отдала себя сатане? Для чего ты поступаешь по скверным делам его?» Услыхав такие слова, Таисия умилилась душою, так как слова старца были для нее как бы стрелой огненной, пронзившей сердце ее. Тотчас же в ней явилось отвращение к своей греховной жизни, она стала стыдиться и себя самой, и своих дел греховных. Затем она сказала старцу: «Честный отец, есть ли покаяние для грешников?» Старец же отвечал ей: «Воистину есть. И Спаситель ждет твоего обращения, будучи готов принять тебя в свои отеческие объятия, ибо он не желает, чтобы грешник погиб, но желает, чтобы грешник обратился к пути спасительному. И вот я буду тебе поучителем в том, что если ты покаешься искренне и от всего сердца обратишься к Господу, то он снова возлюбит тебя, как невесту свою, и, очистив тебя от всякой греховной нечистоты, введет тебя в нетленный чертог свой небесный. А тебе возрадуются тогда все чины ангелов, потому что они радуются и об одном грешнике, кающемся». Таисия сказала на это: «Да будет воля Божия, честный отец. Возьми меня отсюда и веди, куда ты знаешь, где бы могла я найти себе место, удобное для покаяния». Старец же сказал: «Пойдем». Затем, поднявшись, направился к выходу из дому ее. Встала Таисия и пошла за старцем, ничего не устроив в доме своем, ничего никому не сказав относительно дома, но сразу все оставив ради Христа. Увидав, что Таисия нисколько не позаботилась о доме своем и ничего никому не сказала, отец Иоанн весьма удивился такой внезапной перемене и такой ревности Таисии по Боге. Возблагодарив за сие Бога, он отправился в путь свой. Таисия же шла сзади него на значительном расстоянии. Когда путники дошли до пустыни, было уже поздно. Наступала ночь. Устроив на земле небольшое возглавие из песка, старец сказал Таисии: «Усни здесь под покровом благодати Божией». Затем, оградив ее крестным знамением, отошел от нее на небольшое расстояние. Сотворив обычные свои молитвы, старец лег на землю и уснул. Когда наступила полночь, старец пробудился, так как увидел свет на небе. Подняв свои очи кверху, старец увидел огненную полосу, шедшую с неба по направлению к Таисии. От всего видения Иоанн пришел в ужас. Посмотрев же пристальнее на Таисию, он заметил, что ангелы Божии возносили к небу по пути тому душу Таисии. Иоанн взирал на это дивное видение до тех пор, пока оно не скрылось от глаз его. Затем, встав, Иоанн подошел к Таисии. Подойдя к ней, он толкнул ее рукой, но увидел, что она умерла. Кончина блаженной Таисии последовала в V веке. Тогда старец в страхе и в трепете упал ниц на землю, и был к нему глаз с неба, говоривший: «Покаяние ее, принесенное в один час, для Бога приятнее покаяния, продолжающегося долгое время, потому что в последнем случае не бывает у кающихся такой теплоты в сердце. Старец пробыл в молитве до самого утра. Затем, предав земле честное тело блаженной Таисии, он пришел в скит, где и поведал отцам о всем бывшем. Узнав обо всем происшедшем, иноки прославили и возблагодарили Христа Бога за его великое милосердие. Ему, Богу истинному, высылается слава вовеки. Аминь.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
Воистину воскресе!
Христос воскресе!
Воистину воскресе!